8:00 в Москве, после полуночи. Здравствуйте. Это не программа «Суть событий», это программа «Побег». А я, Сергей Пархоменко, ее веду. Мы с вами встречаемся второй раз, в прошлую, вот так же, ночь со среды на четверг. Если помните, мы с вами сбегали из Парижа. Сегодня будем сбегать из Гаваны. Сегодня побег из гораздо более экзотического города, но, может быть, тем интереснее. Наша программа, напомню, для тех, кто слушает ее в первый раз, посвящена тем, кто любит путешествовать и кто любит путешествовать как-нибудь особенно. Она предназначена для тех, кому неохота провести весь отпуск на пляжном лежаке или кто считает недостаточным посетить такие какие-то очевидные достопримечательности. Вот в Париже мы, например, обсуждали, что делать после того, как посетил Эйфелеву башню и Лувр и прокатился на кораблике по Сене, что же там дальше. А сегодня будем разговаривать про Гавану. И не только про Гавану, про Кубу в целом. Мы делаем нашу программу вместе с Ассоциацией туроператоров России. Это одна из крупнейших российских профессиональных ассоциаций, которая объединяет профессиональные высококлассные компании, которые ведут деятельность в области туризма. И, как всегда, у нас, так вот теперь будет заведено в этой программе, и в этой программе тоже, у нас есть гость из одной из таких компаний. Сегодня с нами в программе Елена Конкина. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Елена Конкина, директор туристического отдела туристической компании, которая называется Международный клуб путешествий, ITC. Вы можете посмотреть на работу этой компании на сайте www.itctravel, правильно я говорю, да? Имейте в виду, там нет в конце никакого ни ру, ни ком, ничего, там после точки.
ITC.travel.
Да, ITC.travel. Вот бывают такие адреса. Что еще нужно сказать? Нужно, наверное, назвать телефон. Да, давайте назовем телефон сразу. Скажите.
739-09-57.
Ну, 495 в начале, да, это московский телефон, да, разумеется. 739-09-57. Компания находится в бизнес-центре «Крымский мост». Это Турчининов переулок.
Переулок, дом 6, строение 2.
Это где-то возле бассейна «Чайка», да? Где-то там в районе парка культуры. Ну вот, компания, которая у нас сегодня в гостях. И наш второй гость, а второй гость у нас такой в роли бывалого всегда. Это Леонид Велихов. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Леонид Велихов очень многим знаком, как журналист, который много лет пишет о международной политике, и в частности об Латинской Америке. Он замглавного редактора газеты «Совершенно секретно» и ведущий программ на телеканале «Совершенно секретно», кабельном, который во многих пакетах можно видеть и в Москве, и во многих городах России. Вот такие у нас гости. Давайте мы с вами, как обычно, уже теперь в этой программе, начнем вот с чего. Начнем с каких-то очевидных вещей. Куба далеко. Я вот там был в 88-м году и летел целую вечность. С двумя пересадками. Один раз в Ирландии, другой раз в Канаде. Какая-то это была целая невероятная эпопея. Это по-прежнему так? По-прежнему страшно далеко и долго туда лететь?
Нет, все давно в прошлом. Сейчас летает прямой беспосадочный рейс авиакомпании «Аэрофлот». 4 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, суббота. Летит 13 часов до Гаваны и 11,5 обратно, потому что помогает в вращении Земли.
То есть, в общем, это не сильно дальше, чем, скажем, там, в Нью-Йорк, Вашингтон, в какие-то крупные американские города.
Расстояние.
Плюс там часа полтора, наверное, получается к этому. Понятно. И если я правильно понимаю, для поездки на Кубу, собственно, это основная трата, да? Львиную долю цены съедает, собственно, перелет.
Да, перелет – это основная тяжесть при калькуляции поездки, потому что проживание довольно дешевое. И, в общем, сувениры и все остальные обычные туристические затраты, которые, в общем, достаточно дешевые.
То есть получается, что Куба — это та страна, куда как-то главное долететь. Один раз долетел, а там уже деньги почти не нужны.
Главное подготовиться к перелету, да.
Да, слушайте, я, конечно, еще должен кое-какую сообщить техническую информацию для того, чтобы вы могли с нами связываться в ходе этой программы. Смотрите, у нас работают СМС, как обычно, 970-45-45, ну, сначала код плюс 7-9-8-5, и потом 970-45-45. Пишите, пожалуйста, я смотрю, что эта система работает, уже кое-какие сообщения есть, они попадают с вашего мобильного телефона немедленно прямо вот передо мной на экран. Кроме того, есть телефон 363-3659, 363-3659, я тоже сейчас вот я проверю, работает ли он. Работает, все в порядке. И знаете, что я вам скажу? Если с вами произошла какая-нибудь история, связанная с Кубой, если у вас есть какой-то свой собственный уникальный опыт, если вот вам удалось там устроить какой-то побег с традиционной туристической тропы, дайте знать. Либо позвоните, либо, может быть, напишите нам свой номер и там в двух словах, о чем вы хотели бы поговорить на СМС, и мы здесь с вами свяжемся. У нас есть такая возможность. Времени у нас довольно много, целый час впереди. Даже новостей нет в это время на радио «Эхо Москвы». Да, так вот, мы остановились на том, что как-то главное туда долететь. Но а зачем, собственно, в основном летают на Кубу? Вот давайте с этого. На пляж летают, правильно я понимаю?
Куба очень популярна среди российских туристов. Вот, во-первых, прямой беспосадочный перелет. Во-вторых, Куба безвизовый для российских туристов. И, кроме этого, нигде не распространен так русский язык, как на Кубе. Как бы мы ни старались пропагандировать туры по всей стране, жизнь на борту, все равно 80% продаж – это пляж в Родео. Ага. И 20% – это уже более сложные туры экскурсионные по всей стране, рыбалка, опять же, вот жизнь на борту.
А что такое жизнь на борту? На борту чего?
Яхты, лодки.
А, понятно.
Когда
понятно.
Ты плаваешь по морю, останавливаешься в разных интересных местах, занимаешься дайвингом, ловишь рыбу, там же ее готовишь, и так проводишь неделю.
То есть, в общем, это альтернатива. Что конкурент Кубе для наших туристов?
Вот
Куба или что?
Или Доминиканская республика.
Или, наоборот, тогда уже в другую сторону лететь. Там Таиланд, или, что-нибудь вроде
или
этого,
Юго-Восток,
да?
Юго-Восток, да. Или Таиланд, Вьетнам. Популярный сейчас очень.
Давайте по ценам сравним. Это все-таки обычно важно для наших слушателей. Ну вот там, не знаю, стандартный тур недели или 10 дней в Таиланде или на Кубе.
Куба немножко дороже из-за перелета, а по стоимости отелей примерно одинаковая. Но на неделю на Кубу, в общем, редко очень кто-то ездит, потому что это очень мало из-за того, что перелет все-таки 13 часов. Самые популярные туры на 10 ночей. И если в 4-звездочном отеле стандартный пакет, приличном отеле примерно 200-2500
на человека, на одного.
Долларов на взрослого, да.
Угу. Ребенок обычно половина от взрослого.
Ребенок, надо выбирать отели, где ребенок бесплатен.
Ага.
То есть достаточно много отелей, ребенок платит только за перелет, и на перелет у ребенка скидка, если он до 12 лет ребенок, 25%.
Понятно. И еще один вопрос, который всегда с такими экзотическими относительно направлениями возникает. А, собственно, когда сезон? Вот когда там надо быть и, может быть, когда там не надо быть? Есть ли такое время в году?
На Кубе круглосуточный пляжный сезон.
Круглогодичный, наверное.
Да, круглогодичный, извините.
Хотя, наверное, и круглосуточный, в сущности.
30 градусов почти всегда, вода 26-28. Бывает нестабильная погода в январе-декабре, допустим, сегодня 30, завтра 22.
А бывает какой-то дождливый сезон? Вот
сезон дождей на Кубе нет. Есть сезон дневных гроз, когда это июль-август, когда после 6 часов вечера примерно на 15-20 минут бывает гроза, после которой немного спадает жара.
Так что это, пожалуй, даже лучше.
Это
получается.
Даже лучше, это приятнее, да.
Ну, в общем, считается, что туда надо летать зимой, более или менее, в такое, в холодное время, как раз менять климат.
Считается, что зимой, хотя очень популярны туры и летом, и на майские праздники, и весной, потому что погода хорошая. Просто летом есть гораздо более близкие направления, которые дешевые, а зимой в это время мало мест, где тепло.
Вредный Макс, есть у нас такой слушатель, который время от времени тут появляется у нас среди авторов СМС, пишет: «Странно, вы бывали на Кубе, а говорят, из СССР нельзя было поехать за границу. Может, вы были по линии спецслужб?» Нет, вы знаете, я был по линии театра. Я в то время был театральным критиком. И был я уже в 89-м году, когда, ну, не обязательно надо было быть по линии спецслужб. Кое-какие возможности для поездок существовали. И то я помню, что как-то очень последовательно человека готовили ко встрече с западным миром. Сначала я поехал в Болгарию, потом вот на Кубу, а только потом, наконец, как-то меня, я удостоился командировки аж в целый Париж. Так что не волнуйтесь, Макс, все как-то в соответствии с тогдашними порядками происходило. Ну, итак, на пляж Вородеро, это, собственно, очевидное и главное направление. Рыбалка, вы сказали, которая, по всей видимости, ну, вспомним там Хемингуэя, «Старик и море» и все остальное, что по-прежнему рыбалка вот на такую какую-то огромную несусветную рыбу.
А голубого марлина очень трудно поймать. Барракуды часто ловят ребята. Или, допустим, популярна очень рыбалка на какую-то уникальную рыбу черного карася, которого я никогда не видела.
Это все тоже в Москве заказывается? Да. Вот прямо с конкретным
рыбалка
видом
нужна,
рыбы, можно сказать, хочу ловить черного карася.
Нужно заказывать, потому что определенные места, где он обитает, а барракуду можно поймать везде.
Понятно. Плюс, как я понимаю, всякие фестивали, танцы, мучачи, мохиты и прочее, то, что там бесконечно происходит. Там есть какой-нибудь карнавал или что-нибудь вроде этого?
Карнавал Сантьяго де Куба в июле. Есть карнавал, да, проходит в Сантьяго де Кубе.
И тоже это такое более-менее постоянное направление, куда вы отправляете людей?
Отправляем, да. Ну, в последнее время достаточно много людей, которые остаются на две ночи в Гаване, в начале или в конце путешествия. То есть сначала две ночи в Гаване, а потом уже едут на Вородеро, либо наоборот.
А Вородеро довольно далеко от Гаваны, да?
165 километров.
А, то есть не наездишься туда-сюда каждый день. Все-таки уже уехал, так уехал, и уже там сидишь.
И если говорить об обязательной программе, то мы обычно советуем, если люди не берут Гавану в своем туре, то, по крайней мере, нужно поехать туда на экскурсию, потому что Гавана – самый красивый город западного полушария.
Вспоминая свою поездку вот в конце 80-х годов, у меня как-то остались довольно, я бы сказал, двойственные ощущения от отелей. Было по городу несколько огромных американских отелей, еще старых, еще, по всей видимости, до исторического материализма построенных. И вот, собственно, они и функционировали. С тех пор что-то изменилось? Как-то...
Конечно, изменилось. Очень много отелей открыто в старинных домах в Старой Гаване. Есть организация полуобщественная, называется «Хабагуванекс». Она берет старый дом и реставрирует его, делает кондиционеры, канализацию и, в общем, все, к чему мы привыкли. И после этого пускает отель в коммерцию, ну, продает его туристам. И деньги, которые собирает на этом, она вкладывает в следующий дом. Эти все дома разные, они маленькие, это обычно жилые дома. У каждого есть история, турист всегда может узнать, что это, например, дом вдовы, которая вела там какие-то дела с сахарным тростником, либо это дом какого-нибудь важного сеньора, и историю его тоже они знают. Поэтому много очень отелей Старой Гавани открыты вот в старинных домах. Но кроме этого есть современные отели, они находятся в районе Мирамар, как Мелия Куиба, Мелия Гавана. Но, как говорил мой знакомый мексиканец один, в большом отеле ты просто постоялец, а в маленьком отеле ты сеньор Андрес.
Понятно. Ну что, 970-45-45 это смс-сообщение, которое вы можете присылать. 363-3659 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», куда вы можете позвонить. У нас тут в эфире программа «Побег из». Мы сегодня с вами осуществляем побег из Гаваны. Пытаемся найти что-нибудь, чего-нибудь особенного, что называется, на Кубе. Вот Лена нам рассказала про какие-то очевидные вещи, без чего на Кубе точно не обойдешься. Ну, понятно, что туда надо прилететь, понятно, что там надо ловить рыбу. Понятно, что там нужно полежать на пляже в Вородеро. Ну вот, хорошо, прилетели, поймали рыбу, полежали пару дней на этом пляже, как-то приобрели некоторый цвет. одни еще остались. И вот тут я поворачиваюсь к Лене, который большой ездок на Кубу и провел там много времени, и даже женат на кубинке.
Да.
Вот, и так что Куба не просто любовь его, но и половина жизни его. Леня, ну вот, собственно, основной вопрос. У меня от Кубы, опять по тем старым временам, осталось, признаюсь, довольно тяжелое ощущение бедной страны, полной несчастными людьми, среди которых как-то стыдно отдыхать, сказал бы я. Мне было неудобно, что меня кормят, возят, что я живу в каких-то хороших условиях. И что как-то, ну, странное такое ощущение, что вот я как-то за колючей проволокой. Причем непонятно, я внутри этой колючей проволоки или снаружи. Немножко странно. Это ощущение сохранилось или оно исчезло? Вообще, что произошло за последние годы? И стала ли Куба той страной, куда можно ездить отдыхать?
Ну, я это очень точно сформулировал. Я тоже вспоминаю свои ощущения вот от Кубы в 70-х годах. Я тоже тогда, именно тогда стал туда ездить. И вот это вот ощущение какого-то неудобства от того, что у тебя есть то, чего нет у других, причем самое элементарное на самом деле, и в смысле еды, и удобств, оно тебя стесняло, смущало, хотя вместе с тем люди никогда не давали этого почувствовать. Люди самые, я считаю, что самое лучшее, что есть на Кубе, это люди. Люди, которые не утратили своей какой-то вот такой витальной силы, оптимизма, жизнелюбия, несмотря и не превратились в серую массу и не дали превратить страну в какую-то серую такую страну, вот несмотря на эти 50 лет постоянных таких испытаний, постоянного пути к социализму под солнцепёком, прямо как у Андрея Платонова, до которого так они, значит, до этого социализма и не дошли. Вместе с тем, я думаю, и по моим наблюдениям, собственно, ситуация всё-таки переменилась, потому что после 80-х годов был период, когда стал ещё хуже, когда Советский Союз отказался помогать.
То есть вот начало 90-х годов,
да,
было самое страшное.
Да, начало 90-х годов, это был самый такой критический период, такой, видимо, самое дно падения, очень тяжелое. А потом все пошло немного как-то выравниваться. Хотя бы людям дали возможность выживать и использовать для этого собственные силы. А здесь нужно понимать, что такое кубинец. Нету действительно человека не только такого жизнерадостного и жизнелюбимого, но и такого предприимчивого. И во всей Латинской Америке, ну, вспомним, Господи, в конце концов, что Майами превратили в Майами кубинцы, да, перебравшись туда в диком совершенно количестве. В Майами, значит, уехала по современным измерениям пятая часть населения Кубы. Вот на Кубе живет около 10 миллионов, сейчас чуть больше уже. И в Майами живет больше 2 миллионов. И они превратили, во-первых, Майами из деревни в колоссальный центр экономический, процветающий совершенно край. Так что кубинец – человек, выживающий в любых обстоятельствах. Надо ему дать хотя бы малейшую возможность выживать и что-то вообще своими руками делать, не бить его все время по этим рукам.
Лен, согласны?
А да, конечно, предприимчивости кубинцев стоит позавидовать. Когда разрешили делать кооперативный ресторан на 6 столов, это вот очень важно, что не должно быть больше, чем 6 столов, то в Гаване и в других местах тут же открылись такие рестораны, вся семья стала работать, и, в общем, посетители появились. А что стоят старинные машины, на которых они ездят?
То есть вы хотите сказать, что можно, находясь на Кубе, что называется, отцепиться от такой официальной программы. Если вы вышли в город, то вы можете там попить, поесть, передвигаться, что-то купить и так далее, как в любом другом живом городе.
Да, конечно, но надеяться на какие-то специальные покупки и модные бутики все-таки не стоит нам.
Ну да, ну не затем мы едем, нет.
Да,
но опять, так складывается ощущение, складывалось, во всяком случае, раньше, что вот ты приезжаешь, и про тебя известно, что вот здесь тебя будут кормить, а здесь ты будешь спать, а вот эти будут тебя перевозить с места на место, и никакой альтернативы не существует. Так это выглядело раньше. Теперь это, похоже, не так, да?
Конечно, нет. Всегда можно зайти, поесть, попить, если ты не взял фотоаппарат или там потерял купальник, всегда можно купить себе какие-то вещи.
То есть это уже, так сказать, похоже на просто курортную зону,
да,
а не на какие-то точечные вещи.
Мне трудно вот сравнивать, потому что я в 80-е годы не была на Кубе. Я сразу увидела достаточно развитую туриндустрию там.
Угу. Поэтому... Хорошо, раз можно ездить по Кубе, куда уедем из Гаваны и Варадера?
Ну, куда угодно можно уехать, хотя Гавана, вот Лена сказала, что Гавана самый красивый город Кубы. Я с этим согласен. Но вместе с тем, ну, на Кубе, по моему глубокому убеждению, есть два самых красивых города, которые соперничают между собой и находятся вот в соотношении, как Москва и Петербург. Хотя ни Гавана не похожа на Москву, а Сантьяго-де-Куба, который я имею в виду, не похож на Петербург. Но Сантьяго-де-Куба — это такой вот столичный город с провинциальной судьбой, та же самая драма, тот же самый комплекс во многом, а город прекраснейший. Город неимоверно красивый, неимоверно интересный, по климату своему более благоприятный, чем Гавана, потому что он находится в таком месте, все-таки продуваемым ветрами. В Гаване это невероятная влажность, духота и жара, невыносимые, особенно летом. В Сантьяго-де-Куба этого нет. И город потрясающий красоты. Город такой, ведь он французистый немного, потому что он был создан, построен под большим влиянием французской эмиграции, которая в начале 19 века рванула с Гаити, где произошла революция, и осели там французы. Французы город частично строили, очень много в него вложили какой-то своей души, своего духа, своей природы. Вот такой самый замечательный, самый знаменитый такой женский тип кубинский — это вот зеленоглазые мулатки. Это именно Сантьяго-де-Куба, потому что, ну, зеленые глаза — это от этих самых каких-нибудь нормандских по происхождению и бретонских французов. Все остальное от, соответственно, от кубинцев.
Я еще вспоминаю совершенно фантастический город под названием Камагуэй, в котором я был абсолютно... Вот именно фантастический. Не в том смысле, что фантастический прекрасный, а такое ощущение, что это какая-то часть какого-то романа. Вот я помню, что он мне страшно напоминал «Сто лет одиночества» Маркеса. Uh-huh. Мне показалось, что я как-то залез внутрь книжки вот этого самого Маконда. Uh-huh. Город, наоборот, в центре острова, не на берегу, а в горах. Как мне тогда показалось, на 80% состоящий из каких-то театров, кабаре, казино и всего остального, потому что это была столица каких-то таких латифундистов-скотоводов, которые на зиму приезжали вот в этот город, который они себе построили для всяких развлечений. И, конечно, все это такое уже сильно траченное, местами просто полуразрушенное, но все равно невероятно. Вдруг в горах такой маленький, такой заросший лианами Лас-Вегас сохранился, там по-прежнему это существует, можно там бывать в этом городе?
А да, разумеется, Камагуэй очень часто бывает на дороге из, скажем, запада на восток, если делать экскурсионный тур, скажем, из Гаваны в Варадеро в Пла-Эсмеральда и Сантьяго-де-Куба, то лучше переночевать в Камагуэй, чтобы дорога не была такой длинной.
Угу. А на чем вообще передвигаются? Там есть местные авиалинии или ездят автобусами? Как вообще там это устроено теперь?
Местные авиалинии, конечно. Если хочется, можно, конечно, на машине доехать из Гаваны до Сантьяго-де-Куба.
А сколько там примерно? Это
долго.
Там что-нибудь 1000 километров.
Долго. Да, вот 1900, кажется, вот так вот. То есть это самые, вот они на разных оконечностях как бы находятся.
Лучше пользоваться самолетом. А на машинах передвигаются.
Вопрос, без которого, конечно, мы не обойдемся. Он немедленно здесь у нас появился. Кто-то по СМС, я напомню, 970-45-45, и перед этим код 7985, прислал, сохранились ли на Кубе места, связанные с Хемингуэем. Помню, был бар какой-то, связанный с Хемингуэем. Лёнь.
Все места, которые можно было, которые были связаны с Хемингуэем, естественно
есть
сохранили.
Дом.
Конечно, есть дом, есть вот эта его знаменитая финка Лавихия. Она сохранена как музей.
Какая финка? Что такое финка?
Усадьба.
А, понятно.
Усадьба. Усадьба. Это в Кахимаре, таком прибрежном поселке неподалеку от Гаваны. Все сохранено, включая могилы 19 кошек и полдюжины, кажется, собак. И замечательный дом-музей. Очень интересно сделан.
Там есть что смотреть? Там есть, так сказать, быт какой-то, экспозиция?
Там есть что смотреть. Он сделан так, что в него нельзя войти. В него можно только смотреть через окна и через двери. И оказывается, что на самом деле это интереснее, потому что ты как будто бы заглядываешь в эту жизнь, ты заглядываешь в ее спальню, ты заглядываешь в туалет даже, в ванная комната и туалет. В туалете книжная, значит, полочка с книгами. И я выяснял, что почему там книги, но у старика были всякие болезни, в том числе геморрой, и вот ему стоило... Он долго, много времени проводил в этом заведении и читал. Заодно стоят эти самые весы, тоже напольные. Он страдал диабетом, очень на этой почве сильно как-то нервничал, психовал, взвешивался, да, по нескольку раз на дню. Совершенно замечательное место. Совершенно замечательное место. А в городе, ну, вообще фантастическое место, все-таки отель «Амбас Мундас», где был, где был написан его лучший роман «По ком звонит колокол». Причем я еще застал те времена, когда просто, ну, была комната, в которую он, знали, что он постоянно ее снимал, в 30-е годы, в 40-е годы. Но в этой комнате можно было остановиться. Она не была никак, так сказать, даже, по-моему, таблички на ней не было, просто...
Известно было, что
да,
это она.
Да, известно было, но там можно было остановиться. Сейчас из нее уже сделали такой музей, нашли каким-то волшебным образом машинку, на котором он якобы напечатал по ком звонит колокол. Ну, наверное, не та, конечно, машинка. А неподалеку два его любимых места. От «Амбас Мундас» это бар «Флоридита», где он, значит, куда он приходил обычно утром, и с сильного такого, значит, по-русски выражаясь, похмелья, он заказывал дайкири. Над ним немного смеялись, потому что вот при всей его мужественности и вообще при этом его культе мужского начала,
а это такое дамское,
он пил коктейль, да, гаванских проституток. Любимый, потому что он очень такой освежающий с утра, бодрящий. Он этого не знал. Он этого не знал, но дайкири он обожал, и даже приготовили такой двойной дайкири по его специальному рецепту, и другой бар.
Вообще, я запомнил какую-то культуру вот этих всех смесей и всяких коктейлей.
Конечно,
это какое-то было сильное впечатление. Это до сих пор существует?
Это существует, потому что Куба родоначальница всех этих самых знаменитых, самых лучших коктейлей. В ряд все-таки такой, так сказать, первую линейку мировых коктейлей только один не кубинский вторгается. Это маргарита, да? Так, мохито, дайкири, Куба Либре, Гавана Либре, это все. Все-таки...
Пиноколада.
Пиноколада, конечно. Ага. Конечно. Вот. А в Бодегиде дель Медио он пил другой. Это такой артистический бар, артистический ресторан. И там он, значит, туда он приходил в обед выпить мохито.
Мохито – это большой стакан, битком набитый мятой, как я помню.
Это не мята.
Не мята.
А что это? Что это?
Буэна-херба.
Это ерба буэна. Это такая разновидность как бы мяты, но все-таки с гораздо более таким каким-то богатым ароматом и вкусом. Это не это
прямо
не
битком, я помню, набивают, да, и топчут такой специальный деревянный
топчут,
толпушкой.
При этом надо, понимаешь, оттоптать только стебельки и ни в коем случае не листочки.
О, как! Этого я не успел.
Это наука.
Этого я не успел.
Это большая наука.
Потом ром, сахарная пудра, много льда.
Лимонный сок.
Да, и, по-моему, немножко минеральной воды.
Да, обязательно, вот, обязательно.
Ну, сказали с тобой рецепт.
Да, все в точности.
Да, я помню, что действительно какие-то замечательные штуковины они выносили в этом баре. Но опять в такое глубоко коммунистическое время, когда все это существовало только там для иностранных туристов, только по каким-то специальным карточкам в отеле. Это, кстати, и почти ничего не стоило. Теперь это, наверное, не так, да? Теперь цены должны как-то привестись в соответствии с мировыми,
правда? Как в Флоридите, по-моему, мохито стоит около 5 конвертируемых песо.
А что это такое? В долларах, в еврох, в чем-нибудь понятном, можно сказать?
Значит, это что-то между, наверное, 4 евро, вот около того.
Подождите, то есть существует два фасона песо? Есть песо для внутреннего потребления и для невнутреннего?
Да, есть неконвертируемые песо, а есть конвертируемые.
И они как таким образом что-то там чуть Они чуть меньше евро, да? Между евро и долларом.
Да, между
около евро, по-моему.
Да, около евро, да. Ну, за 100 долларов получаешь 80 конвертируемых песо, и за 100 евро 120 конвертируемых песо.
Понятно. И это вот
там
такая,
вот если
такая...
можно, я подскажу одну очень важную вещь, что если ехать на Кубу, не берите ни в коем случае доллары. Потому что доллар, тамошняя власть продолжает всячески, так сказать, топтать и унижать, поэтому вы сильно при обмене потеряете. Езжайте с евро.
А существуют какие-нибудь кредитные карточки, что-нибудь такое, банкоматы, вот это все,
конечно,
вся эта инфраструктура?
Конечно, банкоматы.
Есть довольно много у нас тут людей.
Единственное, что кредитная карточка не должна быть открыта в американском банке.
Ага.
А в европейском, пожалуйста.
Ну, вот в российском банке она,
да,
может быть,
конечно,
открыта?
Да, конечно, все работает.
В каком-нибудь здешнем
как
нашем банке.
Странно.
Но понятно. Снимают страшный процент.
Да.
Когда и пользуешься.
Когда и пользуешься, да. Помимо банковского процента...
лучше ехать с наличными евро.
Да, помимо банковского процента, еще кубинская власть снимает порядка 10 долларов в сотни.
Ой-ой-ой.
Будь здоров.
Да. Да, то есть это тот редкий случай, когда надо... Я уже как-то совсем отвык от того, чтобы ездить с наличными деньгами, а вот это как случай,
лучше,
когда надо,
да,
ехать с наличными евро.
Mm-hmm.
Ценное очень замечание. А у нас, между прочим, вот есть здесь звонок по телефону 363-3659. 363-3659. Вот кто-то до нас дозвонился. Ну-ка послушаем. Да, я слушаю вас. Алло.
День добрый.
Здрасте, как вас зовут?
Олег.
Наденьте наушники, пожалуйста, дорогие гости, чтобы можно было слышать. Сейчас, Олег, одну секунду. Вот, все, мы во всеоружии. Здрасте, Олег. Откуда вы звоните?
Москва. В декабре был на Кубе.
Так.
Впечатление очень свежее.
Сидели только в Вородеро, никуда носа не высунули?
Никоим образом.
Так.
Вородеро, конечно, был, гостиница Вородеро. Но я думаю, о красивых местах расскажу, то лучше турагенты. А пар личных впечатлений вот, дополнение.
Вот, там, давайте, это самое ценное личное впечатление.
Дополнение к тому, что уже было сказано, лучше евро, конечно, менять в аэропорту, курс самый нормальный, иначе везде очереди на обмен, это проблемы будут большие. Но это так практический вопрос. А вот из личных наблюдений, если есть возможность, если вы англоговорящие, потому что русского языка, к сожалению, вот в отличие от того, что было сказано, практически никто не знает.
Да, на самом деле уже не так много. Может, вам не повезло? Вот Лена как-то недоверчиво морщится, у нее явно какой-то другой опыт.
В отелях, которые я был, минимум в 3 отелях я посещал, на русском практически никто не говорит, в Гаване еще хуже, там многие и не говорят и на английском. В отелях еще французский распространен, на немецкий распространен. Русского, к сожалению, практически никто не знает. А поколение людей, знающих русских, практически ушло.
А куда, где вы были, в каких городах?
Я посещал Гавану из Вородеро, и мы просто проехались, на машину брали на прокат, ну, километр.
А, слушайте, вы отчаянные люди, вы взяли машину.
Да, мы взяли машину.
В каком-то местной конторе или какой-нибудь большой?
При отеле, да, решили не рисковать, взяли машину при отеле.
Ага.
Машина совершенно дешевая по сравнению с Европой, это где-то раза в 2-2,5 дороже. Ну, нормального класса машины Hyundai взяли. Мы, что нам повезло, мы выцепили в личном порядке гида русскоязычного, который, в общем-то, в России не был, но русский язык знал довольно хорошо. И с ним в Гаване в индивидуальном порядке пробыли день. Нам это было...
Ну, вот вам, пожалуйста, пример активного туриста, который не валяется на лежаке, а который ищет чего-то этакого. Олег, вы молодец.
Гармонично быть. И вот очень большой совет. Вот если вы англоязычный, если вам удалось выцепить машину, самостоятельно походите по Гаване вдали от туристских троп. Гавана, она не только парадная. Гавана есть обратная сторона. Зайдите в магазины, где люди покупают на неконвертируемые песо. Вы просто вспомните 90-е годы. Люди замечательные люди, без вопросов, очень хорошие, общительные, но они живут просто в тяжелой стране, в тяжелых условиях. Но дай бог им с оптимизмом, нам их оптимизм.
Олег, почувствовали ли вы, раз уж вы нам попались, я сейчас на вас как-то... Сейчас вы нам ответите за все. Почувствовали ли вы себя в одной из мировых столиц секс-туризма?
Я был с женой...
Ай, со своим самоваром. Поехали в Тулу. Понятно, так.
Но могу точно сказать, возможно, где-то есть красивые кубинки, но либо их нужно искать в других местах, в вечерних кафе, закрытых еще где-то. То, что попадалось на улице в дневное время, ну, скажу, далеко-далеко от Москвы, далеко от российских.
Ну, я имею в виду, что все легенды про то, что вас там хватают на улице и как-то тащут за локоть, все это не соответствует никакой действительности.
Нет, по сравнению с Таиландом абсолютно нет. Там на порядке намного все это распространеннее и наглее. Ну, не наглее, но привязчивее. На Кубе такого нет. люди гораздо более независимые, более гордые. Это во всем проявляется. В том числе в отношении к туристам, на самом деле. Вы должны забыть об уровне европейском, об уровне Юго-Восточной Азии сервиса. Люди хорошие, гостеприимные, но они живут в свое удовольствие. Поэтому ожидать от них, что будут бежать, сломя голову, там вас обслуживать, этого не будет.
А как вы оцениваете гостиницы, в которых вы жили? Вот все эти там, так сказать, звездности и прочее, все это соответствует ожиданиям?
В целом, да, потому что я предварительно просмотрел интернет, я уже составил впечатление, знал, к чему быть готовым. В целом, да, мы жили в гостинице 4+, в Ародере, мы посещали еще знакомых, в двух гостиницах были. Нормальные, хорошие гостиницы, где похуже, где получше. Я человек непритязательный, всегда можно найти, к чему прикопаться.
Понятно.
Все нормально.
Спасибо большое, Олег, спасибо. Вот, а говорят, что таких туристов почти не бывает. Отлично бывает, между прочим, которые ездят и сами, так сказать, на свой страх и риск, и проявляют всяческую инициативу.
Но все-таки главная достопримечательность Кубы, она вот прошла мимо Олега, потому что, конечно, в такой концентрации красивых женщин я нигде в мире не видел.
Ну вот человек поехал с женой, что вы хотите? Да, ну вот как-то не поднял глаз от асфальта. Но сказал одну важную вещь, Олег. Гуляйте, сказал он, по непарадной Гавани. Не опасно?
Ну, я возьму на себя смелость ответить, или Лена пусть ответит.
Нет, пожалуйста, отвечай.
Не опасно совершенно.
Абсолютно.
Не опасно. Чрезвычайно, повторяю, доброжелательные люди. Ну, если уж тебя тянет на какую-то такую гниль, ты хочешь куда-то закопаться, ну, ты найдешь, как говорится, свинья грязи найдет.
Ну, да.
Но нет, это
ну, в общем, можно,
да.
Можно, так
да,
сказать,
да, абсолютно.
Ходить более-менее
абсолютно.
Свободно
абсолютно,
и спокойно. А существует какой-то старый город в Гавани? Вот какой-то, ну, я понимаю, что средневековому городу взяться оттуда там неоткуда, но такой колониальных времен и так
сплошь,
далее.
Конечно. Но Гавана очень четко, ведь она разделена на несколько частей. Это старая Гавана, это вот эта знаменитая колониальная Гавана с каким-то фантастическим количеством архитектурных памятников, около 1000. Из них там несколько сотен там, построек, относящихся к 16-17 веку, несколько сотен к 18-му. Колоссальное количество архитектурных памятников. Затем идет Ведадо. Это часть, построенная американцами в конце 19 и в 20 веке, четко, по четким этим американским принципам кварталов, 100 на 100 метров.
Такая, шоколадка такая.
Да, абсолютно линейкой, линейкой вымеряй. И тоже там очень много интересной всякой архитектуры, в том числе и архитектуры, сюда вмешавшейся такого стиля арт-нуво, модерна. И есть вот этот вот мир Мар, такая прибрежная такая зона, уже почти, как бы так сказать, на выезде из Гаваны,
там, помню,
зона загородных
каких-то посольства,
да, такое, там сейчас посольство и все прочее.
Музеи какие-нибудь существуют?
Да, огромное количество музеев, музей изящных искусств, музей Наполеона, например, есть в Ведадо как раз один.
Я запомнил замечательный, произведший на меня большое впечатление, музей как бы быта колониального. Я не помню, как он точно называется, но вот он был весь густо-густо заставлен всякой мебелью, тканями, посудой.
Я не исключаю, что это музей Наполеона. Огромный, интереснейший действительно музей. Это коллекция создана, я не вспомню сейчас его фамилию, каким-то, значит, человеком богатейшим 19 века, ну, страшным таким бонапартистом.
Он вывез какие-то реальные
он
вещи
скупал,
наполеоновские
он, да, он скупал по всему миру, но он скупал, конечно, вещи эпохи. Я не помню, есть ли там... Ну, во всяком случае, в любом случае, их несколько, может быть, собственно, вещей Наполеона. Но это вещи эпохи. И, соответственно, это вот такой вот и колониальный быт, и французский быт. Я думаю, он занимает дом там, сколько там, несколько этажей?
Да, несколько этажей.
Да, это была какая-то такая усадьба,
да,
с двором внутри.
Да.
Вот, наверное, это что-то, наверное, это что-то такое.
Музей старинных машин. Известно же, что...
Вот я хотел... Да, машин. Вот про эти самые машины, про которые все говорят. Что будто бы в 59-м году американцы исчезли, так сказать, с Кубы и оставили там, как на покинутой планете, свой быт, свои дома, свои вещи, свои книги, свою посуду. и свои машины, которые в связи с относительно хорошим климатом до сих пор там уцелели. Что действительно до сих пор Куба такой огромный музей под открытым небом старинной автомобильной техники?
Ну, те машины, которые в музее, их можно арендовать, но только со своим шофером. И, допустим,
а по улицам ездит это по-прежнему?
В Варадеро на них поехать нельзя, но можно покататься по Гаване и сделать красивые снимки. Но по улицам тоже ездят. Мы как-то ездили на Кадиллаке 57-го года, и было это в Пинар-де-Рио. Нас довозили, причем ручка была приделана на веревочке, вместо сиденья была какая-то деревяшечка.
Лавочка.
Лавочка, да. Но это был действительно Кадиллак, там, 58-го года. Это было просто удивительно. Мы все фотографировались около него. Он принадлежал частному лицу.
Город заполнен такими машинами. Когда я ездил в свою лучшую поездку в Кубе в период нашей с тобой, Сережа, работы в журнале «Итоги», в одной из публикаций я просто тогда поместил, вот я эти машины фотографировал и точно их атрибутировал, я выспрашивал у хозяев год, марку и все прочее. Там около 30 машин была такая фотоподборка. Они, причем хозяева к ним относятся с такой любовью и уважением, они их называют по году. Даже не по марке, а по году. И вот когда они собираются между собой, эти самые автомобилисты, они говорят, вот чего-то у моего 44-го года какой-то там Кадиллак или Додж, значит, потекло масло, не могу, значит, достать...
прокладку.
Да-да-да, не могу достать прокладку. Машины ездят. Машины потрясающе красивые, содержатся, в идеальный по мере возможности, потому что все, конечно, у них... Я помню, как из одного такого Кадиллака, высаживаясь, я слишком так энергично хлопнул. Это был тоже 80-е годы, мы были люди, привыкшие к «Жигулям», так дверцей хлопнул, и ручка у меня осталась в руках. Да.
Ужас. 363-3659, 363-3659. У нас есть еще один телефонный звонок, и я его с удовольствием вывожу в эфир. Да, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут и откуда?
Меня зовут Михаил, я из Москвы.
Да, Михаил.
Интересно, слушаю вашу передачу, тем более, что на Кубе я был 2 года назад.
Так, и, конечно, по делу или отдыхали?
Мы ездили в такое небольшое с друзьями путешествие по Центральной Америке, которое начиналось на Кубе. Угу. Продолжалось в Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре и так далее.
Ничего себе.
Обратно
на Кубу. Чем вы перебирались с Кубы в Гватемалу и так далее?
На самолете.
Перелетали.
Перелетали, да. Ну, это много можно рассказывать. Но вот про Гавану. Вот все-таки Гавана произвела впечатление, конечно, вот как на вашего предыдущего слушателя, довольно мрачная, особенно старая часть. Потому что она вот как вы сказали, как американцы и вся активная, так сказать, часть кубинского населения, наиболее, наверное, такого креативного, покинула Кубу, уехали на Майами, вот так все там и осталось. В общем-то, довольно разрушенные фасады, очень такие мрачные, непокрашенные, с разбитыми стеклами, например, на набережной, если выйти, или на бульваре Прадо. Единственное такое серьезное и хорошее здание – это гостиница «Саратога», ужасно дорогая, в которой останавливаются богатые люди, когда приезжают. Пустое здание Капитолия, абсолютно пустое, там можно пройти на экскурсию, там такое же Капитолия, как в Вашингтоне. Копия.
И что, там ничего нет? Я тоже помню это здание. Там что там было? Там какая-то библиотека была, нет?
Что-то было, что-то там было.
Там небольшие выставки какие-то небольшие. Там они содержат это все в том состоянии, в котором он, очевидно, был, когда его покинули последние парламентарии. Все нормально, там все есть, но он абсолютно пустой, не занят никакими учреждениями правительственными. Нас там водили, сдал заседание парламента кубинского, показывали, куда прятался Батиста. Там внизу есть выход такой, можно туда пройти по лестнице, спуститься в это забитое какими-то старыми вещами комнаты, где он сидел последние дни свои. Вот. Но впечатление, конечно, было...
У меня от Гаваны... Но, тем не менее, у меня было тоже, я бы сказал, грустное впечатление, но грустное впечатление от, несомненно, великого города, у которого какое-то город, потрясающее, понимаете? Прошлое, внутри которого вы находитесь.
И я думаю, у него
правда
потрясающее
ведь?
Будущее. Вот если вернутся все те люди, которые, вот сказали ваши участники передачи, уехали в Майами и там сделали свое, так сказать, настоящее, то я думаю, это настоящее будет в будущем Гаваны, как только они вернутся обратно. А они вернутся, я думаю, в довольно скорое время.
У вас есть ощущение, мне кажется, такое же, как было у меня, что это, помимо того, что это музей под открытым небом старых автомобилей, это вот, еще да. и большой музей под открытым небом антикоммунизма, сказал бы я.
Да.
Вот приезжаешь и видишь, социализм. Что коммунизм может сделать с прекрасной страной.
Вот это совершенно точно, потому что если поехать в Белую зону, вот в Родеру, в частности, которая называется Белая зона, там, конечно, все для иностранцев, там все чистенько прилизано. А здесь вот это вот такое впечатление. А по поводу автомобилей, действительно, там можно встретить уникальные экземпляры, совершенно замечательные машины. Я там очень много фотографировал этих машин.
Вы вообще что делаете в жизни? Вы кто по профессии?
Ну, я по профессии предприниматель.
Ага, так.
Вот. Ну, и есть некие, так сказать, впечатления от того, что там было. Ну, останавливались мы там, кстати, не в гостинице в Гаване, а вот в кассе. Там есть такая система частных комнат, сдачи в аренду комнат, когда хозяева сдают свое же жилье в своей квартире, в своем доме, сдают в аренду. Это стоит значительно дешевле, но все-таки не так дешево.
Вы ездили какой-то большой компанией, да? Вы ездили какой-то большой компанией?
Большой компании у нас было 4 человека. Относительно 4 человека, да. Ну, мы любим иногда поехать в такие экзотические страны.
Очень интересно, Михаил, спасибо большое. Везет нам сегодня со звонками. Ну что, получается, что Куба – это такое впечатление, страна не для тех, кто валяется кверху пузом на пляже, а для каких-то таких предприимчивых и отважных путешественников. Много таких, Лена?
Достаточно много. Мы еще не упомянули прекрасный город Тринидад, а рядом с ним и город Синфуэгос, город 100 огней. И это как раз достаточно доступно, если даже...
Почему 100 огней? Что такое 100 огней?
100 огней Синфуэгосе? Так переводит.
Название переводит.
Понятно.
Синфуэгос, да. А они рядом находятся, достаточно близко, поэтому вот в одной экскурсии можно объединить Тринидад, Синфуэгос и даже Санта-Клару.
И с вашей помощью можно устроить такой персональный тур, не обязательно в какую-то группу с большой аравой и так далее.
Которые предлагают все представители всем туристам Новородера. И если есть желание, и если есть свобода, день, который ты готов потратить не на лежание на пляже, а на поездку по красивейшим городам, то вот совершенно спокойно можешь себе это позволить.
Что все-таки правильно, как вы скажете, Лена, здесь на месте заказывать себе всякую там езду и всякие специальные приключения? Или там уже как-то ориентироваться, оказавшись на Кубе?
Если хочется путешествовать по стране, допустим, сделать тур флайн-драйв, взять машину и путешествовать... Флайн-драйв, берешь машину...
А, в смысле, летать и ездить,
да,
понятно.
И
да,
и путешествуешь по стране. Все-таки лучше некоторые пункты заказать себе размещение, для того, чтобы вот, приехав ночью, не искать там себе ночлег и так далее. Если ты едешь по всей стране, но экскурсии, если ты стационарно живешь в Воронеже, или в Гаване, лучше заказывать у гидов, потому что ты себе распланируешь там во вторник Тринидад, потом джангл-тур, потом это, еще какую-то экскурсию, а приехав туда, ты захочешь по-другому все сделать. Лучше на месте определиться, потому что стоимость будет такая.
Чувствовать себя свободнее.
И чувствовать себя свободнее, а представитель или гид, он с удовольствием будет внимать твоим капризам. Тропикана сегодня? Хорошо. Нет, сегодня Кайларга? Хорошо, Кайларга, тогда поменяем и так далее.
Лень, что забыли такое что-то очень важное упомянуть, без чего поездка на Кубу не поездка.
Ну, наверное, Лена перечислила, и тоже мой любимый, замечательный совершенно город Тринидад, такой колониальный, такой 19 век полностью, что называется, сохранившийся. Ну, забыли, конечно, Пинар-дель-Рио.
Где... А что такое?
Пинар-дель-Рио вот это провинция, где растет этот знаменитый черный табак и расположены табачные фабрики.
Да, слушайте, вы же самое главное, вы же про сигары не сказали ни слова.
Конечно, сигары. Это все выращивается там. Это лучший действительно в мире табак.
А это... можно посмотреть, вот как это все делается?
Да,
как
конечно.
Это все собирается, сушится, крутится и так далее.
Собирается, сушится. Можно посмотреть только в Пинар-дель-Рио, когда вот едешь на экскурсию. А фабрика табачная есть в Гаване, есть Пинар-дель-Рио. И специально вводят экскурсию, показывают, как крутят сигары, как их делают, какой верхний,
какой нижний. А вывезти
какой
можно
нижний.
Оттуда?
Конечно, покупайте сигары и
вывозите. То есть нет каких-то специальных
таможенных... Какое-то там ограничение? Там 200 штук, чего-то в
таком. Нет, ограничение есть на те сигары, которые покупаешь на улице. Их можно привезти только 50 штук. И...
На улице? А чем они отличаются? На них нету фирменных этикеток?
Нет, да, нет.
Все на них есть на самом деле, но это все, так сказать, скрученное, да-да-да, скрученное слева.
Понятно.
Да, а те, которые в магазине, можно вывозить сколько угодно. Правда, в Шереметьево можно привезти только две коробки по 25 штук.
Ну, вот это уже да. Но это уже совсем другая история. Так, ну что, я думаю, что в оставшиеся две минуты... в оставшиеся две минуты, конечно, мы должны еще раз вспомнить с вами, что мы с вами тут были в эфире не одни, а были вместе с Ассоциацией туроператоров России. И сегодня с компанией ITC, большим специалистом, как я убедился, по Кубе и по всяким специальным там удовольствиям. ITC – это международный клуб путешествий, правильно?
Да,
это
правильно.
Переводится? Найти вас можно по телефону, скажите телефон.
739-09-57.
Неподалеку от метро «Парк культуры» в бизнес-центре «Крымский мост». Ну, собственно, вот с нами была сегодня Елена Конкина, директор туристического отдела этой самой компании «Международный клуб путешествий». И Леонид Велихов, журналист, телеведущий, большой любитель и знаток Кубы. Спасибо, Леня. Спасибо, Лена. По-моему,
спасибо.
Все
спасибо
получилось.
Вам.
Счастливо, всего хорошего, до следующей среды и до следующего побега. Откуда будет этот побег, пока не знаю, но уверяю вас, из какого-нибудь интересного места.